Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Эфир для вас сегодня ведут Оксана Чиж, Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну и что, с большим удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Сегодня мы будем пытать на предмет сложных или, наоборот, несложных и легких решений Сергея Глазева, советника президента России по вопросам региональной экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну что, есть у нас традиционный вопрос, с которого мы всегда начинаем эту программу. Самое сложное решение в вашей жизни. Вот решение, над которым пришлось очень серьезно подумать и посомневаться.
Пожалуй, таким решением было мое решение покинуть правительство Ельцина 21 сентября 1993 года, в день, когда он подписал антиконституционный указ о роспуске Верховного Совета. Ну, то есть, по сути, совершил государственный переворот. Времени, правда, на обдумывание было немного. Я узнал об указе в 8 вечера из выпуска новостей. В 11 вечера собрал коллегию министерства и отправил прошение об отставке.
То есть 3 часа?
Да, ну решение было сложное, потому что оно во многом для меня было судьбоносным, как в позитивном, так и в негативном смысле. И в то же время простым, потому что вопрос стоял ребром. Либо ты на стороне путчистов, так сказать, преступников, людей, которые совершают государственный переворот и не остановятся ни перед какой кровью ради достижения своих целей, или останешься в стороне от этого преступления, не будешь его соучастником. Здесь, скорее, моральный критерий превысил все остальные.
А аргументы против этого решения это все-таки какие?
Аргумент против, главный, уже постфактум, можно как бы размышляя о том, что было бы, если бы я остался, наверное, можно было бы много чего полезного сделать для страны, если бы позволили. Потому что, в принципе, работая тогда на посту министра внешних экономических связей, я реализовал ту программу, которую считал нужной. Она включала в себя введение экспортных пошлин тогда, которые давали 1/4 дохода бюджета. Мы как раз тогда предпринимали попытки создать общую систему валютного контроля, которая бы сохранила капитал внутри России, не дала бы ему утечь за рубеж. То есть много было планов, которые остались нереализованными. Если бы они были реализованными, страна не лишилась бы, наверное, полтриллиона долларов вывезенных денег за просто так, без оплаты даже налогов.
Так, может быть, вы зря-то приняли это
решение? Но в то же время оставаться там одному, понимаете, если в преступной группе, значит, жить по их правилам. Я думаю, что, скорее всего, мне бы эти решения до конца довести бы не дали все равно. Ну, в общем, это уже вопрос, так сказать, которая история,
да,
как известно, не терпит сослагательных
наклонений. Вы с кем-то советовались или вот вы 3 часа посидели?
Нет, я ни с кем не советовался. Ну, я был к этому морально готов, потому что первую попытку госпереворота Ельцин пытался совершить еще в марте 1993 года. Но тогда у нас была возможность ее обсудить, когда в один из воскресных дней, конца марта, нас собрали на внеочередное заседание правительства и сказали, что подписан указ, который распускает Верховный Совет, и Ельцин целиком концентрирует власть в своих руках. Мы выступили против, несколько человек. И тогда это позволило переворот предотвратить. Вместо государственного переворота тогда нам удалось убедить Ельцина выйти на референдум, который был затем проведен с известными вопросами, по-моему.
И с известными ответами «да-да,
нет». «Да-да, нет, да». Такое было.
Все помним.
Такое было референдум. Ну, удалось тогда, в общем, отделаться, можно сказать, некоторым сотрясением политического пространства. Но с тех пор путчисты, я так называю людей, которые толкали Ельцина к перевороту, сделали свои выводы. Они заменили правительство президиумом правительства, и правительство перестало после этого собираться. Поэтому, вот, принимая решение сентябрьское, уже ни с кем не советовались. Оно было принято очень узким кругом лиц.
А после того, как вы приняли решение уйти из правительства, перед вами вот ситуация в стране далеко не самая простая, и надо что-то решать. У вас были какие-то изначально планы или нет? Или
нет, у меня никаких планов не было. И была полная неопределенность, чем кончится этот государственный переворот. Но мне повезло, потому что буквально спустя 2 недели после моего решения я познакомился с Николаем Травкиным, который меня пригласил в Демократическую партию России. И мы на тогдашних выборах парламентских в 1993 году сумели войти в Государственную Думу, где я возглавил комитет по экономической политике. И надо сказать, что работа как раз была, что называется, моя. Мы там занимались довольно активно законотворчеством, писали гражданский кодекс, писали законы, которые определяют сегодня во многом правила игры, начиная от антимонопольного регулирования, заканчивая госзакупками. Так что работы было очень много, она была интересная. В то время парламент принимал, точнее, парламент инициировал 70% законов, не так, как сейчас. Сейчас практически все законы пишутся в правительстве, а Госдума только за них голосует. А тогда большинство законов писали сами депутаты. В Думе не было какого-то такого подавляющего большинства у какой-либо из партий, поэтому приходилось правящей партии идти на консультации, на переговоры.
И, в общем, это было вообще полезная работа. Какой партии? Ну, то есть, вот есть Государственная Дума, у вас есть какое-то желание в ней поработать. А дальше для вас важно, от какой партии туда идти?
Нет, конечно, было важно с точки зрения критерия оценки происходящих событий. Я бы никогда не пошел в партию, которая приветствовала государственный переворот и ставила бы перед собой задачи поддержки ельцинского режима. Это было полностью исключено. Также я не мог бы участвовать в партии Жириновского, например, потому что это партия-обманка такая, которая декларирует одно, делает совсем другое.
Зато партия-долгожитель, ну, между прочим.
Не без поддержки власти.
Ну а кто нынче без поддержки власти, говорит вот советник президента нам. Интересно.
Сейчас, да, без этого никак.
Хорошо, а тогда другие альтернативные предложения с Госдумы были от других партий?
Нет, не было. Мне в этом смысле повезло еще, может быть, потому что кроме опального Травкина никто, наверное, не рискнул бы, может быть, так сказать, со мной связываться в тот период, потому что ситуация была очень шаткой, и далеко не понятно было, как кончатся выборы, вообще как пройдет этот самый референдум, 20-летие которого мы обсуждаем по Конституции. Вообще все было очень нервозно в то время.
Решение, когда вот вы пишете закон, там же надо над каждым словом думать очень-очень-очень внимательно, потому что потом целая страна будет по этому,
ну,
закону...
Да, казнить нельзя, помиловать, известно, да. Каждая запятая...
Примерно так. Насколько это отвлекает вот это вот осознание того, что каждая запятая важна? Или, наоборот, помогает?
Ну, это же процесс поэтапный. То есть сначала пишется концепция закона, она обсуждается. Потом пишется сам текст, который тоже проходит экспертизу. Юристы всегда в этом участвуют, поэтому все двусмысленности они вскрывают. Если необходимо что-то прояснить, предстоит дополнительная работа. Потом 3 чтения. В общем, процедура принятия законов у нас вполне достаточно для того, чтобы их вычистить, вылезать, что называется, причесать.
Мы смотрим, как сразу в 3 чтениях законы принимать.
Бывают, к сожалению, такие истории. Они, как правило, печальные, прямо скажем. Такого рода законы, я помню, проскакивали у нас там свободная зона Ингушетии, например, да, которые принимали сразу в 3 чтениях. Ну, за такими законами, как правило, стоят чьи-то очень серьезные интересы, и которым противостоять иногда не удается. Ну, во всяком случае, тогда не удавалось, когда идут большие деньги вслед за законом. Сейчас такие ситуации исключены.
Сейчас просто все законы сразу, да, в 3 чтениях принимают.
Нет, вы не скажите. Вот, например, мы сейчас очень долго мучаемся, можно сказать, над законом о стратегическом планировании. Он уже больше года находится в Государственной Думе, хотя должен был бы уже давно принят. Но там как раз вот речь идет кропотливой работе, где каждая статья и каждая фраза серьезно влияет на взаимоотношения разных органов власти.
То есть это проблема именно вычетки текста?
Ну, это проблема и согласования позиций в данном случае. Очень сложный закон по пенсиям, который только что был принят. Налоговый закон, как правило, очень тяжело идет.
Понял.
Ну, сложный, потому что тексты, да.
Да, только вот с пенсиями так как-то все грустно получается. А, Сергей Юрьевич, смотрите, вы же были депутатом не одного созыва, вы, по-моему, в первом, в третьем и в четвертом созывах работали. А, для вас это каждый раз было новое решение продолжать работу депутата или нет?
Ну, пока Дума была центром принятия решения, у меня не было сомнений, что эта работа полезна и интересна. Я работал, кстати, в двух палатах.
Вы в Совете Федерации тоже работали?
Я в Совете Федерации работал, да, в качестве начальника управления. И пока Федеральное собрание было центром, ну, хоть как, каким-то власти принятия решений, обладало какой-то инициативой и влияло на ситуацию в стране, там было работать интересно. Ну, вот последний созыв, надо сказать, как раз тот созыв, где мы прошли с блоком «Родина». Вот этот уже был переходный созыв, когда законодательная инициатива парламентом была упущена. Упущена в пользу исполнительной власти, которая создала такую процедуру подготовки и принятия законопроекта, что оппозиционным депутатам практически реализовать свои законодательные инициативы было нереально. И эта последняя дума была очень скучной, поэтому я, в общем-то, не стал продолжать свою депутатскую карьеру. И очень рад, что как раз в тот момент появилось новое дело, мне очень интересно, и как раз соответствующее моему призванию, можно сказать, создание таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. В общем-то, я благодарен нашему президенту Владимиру Путину, что он меня пригласил на эту работу, и она оказалась очень продуктивной.
А это, наверное, было самое быстрое решение в вашей жизни, когда вы сделали предложение поработать?
Оно не было, вы знаете, каким-то единовременным, потому что само формирование таможенного союза проходило в несколько этапов. Вначале меня правительство определило заместителем генерального секретаря Евразэс, Евразийского экономического сообщества, которое было создано как раз для формирования единого экономического пространства и таможенного союза. А затем, когда из Евразэс выделилась тройка государств, спустя год Владимир Владимирович принял решение доверить мне пост ответственного секретаря комиссии таможенного союза. И это уже было продолжение той работы, которую я до этого вел полтора года, находясь замгенерального Евразийского экономического сообщества, отвечающего как раз за создание таможенного союза.
Угу. Но в таможенном союзе все как-то не очень гладко получается.
Почему? Очень даже гладко.
Ну, как-то,
вы знаете,
несколько расплывчато.
Нет, вот все очень как раз. Там... Нет, все очень четко и понятно абсолютно. Правила принятия решений прописаны до деталей. Я могу вам сказать, что в период, когда я работал секретарем комиссии таможенного союза, мы приняли 1500 решений. Они все были приняты консенсусом. И у нас настолько четко были отработаны процедуры принятия решения, что ни одного плана графика мы не сорвали. То есть, вот как планировали главы государств поэтапное формирование таможенного союза, сначала базовые документы, такие как единый таможенный тариф, таможенный кодекс, потом следующие шаги по снятию контроля на границе, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный контроль. Но работа была очень быстрой, потому что работали профессионалы. То есть нам удалось собрать в национальных правительствах команду очень грамотных людей, которые понимали смысл того, что мы делали. Понимали,
а потом
что
пришел
политическая
Янукович воля. И все испортил.
Ну, надо сказать, что Украина в этом процессе не участвовала. В то время, когда я этим занимался, Украина уже пала жертвой оранжевой революции и перестала участвовать в нашем интеграционном процессе. И до сих пор не вернулась, хотя для нее это жизненно необходимо.
Угу. Вот сейчас вот... же вы советник президента, как раз в том числе по интеграции в рамках таможенного
Может
союза.
Может быть, пришло время для нового решения по Украине?
Может быть, надо еще 1500 решений?
Не мы должны принимать решения. Это суверенное право украинского руководства и народа Украины принимать решения о участии в интеграционном объединении с нами. И моя миссия в данном случае заключается в том, чтобы разъяснять, какие объективные последствия того или иного решения, в чем выгоды, в чем возможности. Что я и делаю. Процесс идет достаточно сложно, потому что нам тут противостоят весьма влиятельные силы, в том числе международные. И разобраться в том, что происходит сегодня на Украине, не так-то просто, как кажется, с первого взгляда.
Вот самое сложное, да, что требует каких-то таких комплексных решений. Вот вы какие видите первые вопросы, задачи, проблемы? Вы же как-то докладываете президенту, да, по ситуации?
С нашей стороны,
на что вы обращаете внимание?
С нашей стороны все решения необходимые для создающие условия для участия Украины в таможенном союзе приняты. Во-первых, принято фундаментальное решение при преобразовании комиссии таможенного союза в Евразийскую экономическую комиссию. Эта реформа прошла в начале 2012 года, и суть ее заключалась в том, что если комиссия таможенного союза как наднациональный орган работала по принципу взвешенного принятия решений по доли каждого государства в экономической мощи объединения, скажем, у России было 57% голосов в комиссии таможенного союза, то переход к Евразийской экономической комиссии сопровождался уравниванием всех государств в принятии решений. То есть все стали равны. Хотя Россия тянет 85% экономики таможенного союза, но у нас столько же представителей в коллегии таможенного союза, там руководящий орган, в Совете Евразийской комиссии, сколько и у Беларуси и Казахстана. То есть полное равенство. Да, это было сделано в том числе для того, чтобы сделать наш союз более привлекательным для других государств и юридически закрепить принцип равенства сторон. Это очень важно для Украины было именно, которая все время нам говорила о том, что для Украины вопрос национального суверенитета очень важен. Настолько важен, что подписи украинского президента даже нет под договором об СНГ. Все решения СНГ, которые принимались, делались Украиной с оговоркой, что в части, которая не противоречит украинской конституции и так далее, и так далее. Поэтому мы очень деликатно подошли к вопросам сохранения национального суверенитета каждого из участников объединения при принятии решения. У нас каждое государство имеет право вето на любое решение, которое принимается наднациональным органом. И это не просто бумажное право, оно реально было применено недавно, например, Казахстаном, который не согласился с введением ограничений по импорту комбайнов. Поэтому создание правовых условий в расчете на расширение нашего Евразийского экономического союза, который сейчас формируется вслед за таможенным союзом и единым экономическим пространством, было принято, в общем-то, российским руководством вместе, конечно, с руководителями Беларуси и Казахстана решение всех, можно сказать, уравнять в правах. Если говорить об экономических условиях, то недавнее решение нашего президента, которых вы знаете, это оказание экстренной помощи Украине в размере 15-миллиардного кредита и снижение цен на газ, это демонстрация нашей доброй воли. То есть мы показываем, что те выгоды, которые Украина получит от участия в таможенном союзе с Россией, они не какие-то мнимые, мы их не заманиваем, а мы предлагаем реальные вещи, которыми уже пользуется Белоруссия. Она уже получает газ дешевле, чем Калининград, по принципу равной доходности для поставщика. Это первые шаги, которые демонстрируют наше желание вернуть Украину в евразийский интеграционный процесс и показывает Украине серьезность наших намерений. Люди должны понять, в том числе на Майдане, что без добрососедских отношений с Россией, без нашего стратегического партнерства, Украина не имеет шансов на благополучное экономическое развитие. Кроме нас, других кредиторов сегодня у Украины нет.
Что же получается, чтобы было принято решение о такой помощи, нужен был Майдан?
Знаете, это решение предлагалось Украине еще год назад. И оно предлагалось в пакете с созданием газотранспортного консорциума российско-украинского, который бы сделал ненужным строительство, скажем, обходных газопроводов. Но тогда выяснилось, что Украина необдуманно вошла в европейское энергетическое сообщество и тем самым взяла на себя международное обязательство выполнять требования Евросоюза по регулированию энергетического рынка, так называемый третий энергопакет. По этому пакету нельзя быть одновременно собственником газа, продавцом газа, транспортером газа. То есть эта сфера деятельности подлежит демонополизации. Поэтому с учетом этих международных обязательств Украины «Газпром» просто юридически не мог бы стать участником консорциума газопроводного. Тем самым Украина себя наказала. Азаров уже признал косвенно это решение весьма дорогостоящим. Украина вследствие этого решения уже переплатила многие миллиарды, он назвал цифру 20 миллиардов долларов, которые Украина переплачивает за газ по сравнению с теми условиями, которые были ей предложены, только потому, что она член Европейского энергетического сообщества. А все обещания европейцев Украине помочь деньгами, модернизацией, инвестициями, еще какими-то пряниками, они оказались только словами.
А вы сказали, что вот это решение по поводу 15 миллиардов долларов цены на газ, это первые шаги. Вы будете советовать президенту принимать какие-то дополнительные решения, делать еще какие-то шаги, чтобы показать Украине наши добрые и серьезные намерения?
Вы знаете, на встрече глав государств была утверждена дорожная карта, и там все эти шаги уже прописаны. Создание совместных производств, реанимация общих проектов в авиастроении, в ракетно-космической отрасли, в атомной энергетике, российские закупки украинских судов и совместное их строительство на Николаевских верфях, строительство моста через Керченский пролив и многое другое. То есть набор наших совместных инициатив за последние десятилетия накопился огромный. Это десятки миллиардов долларов. Они стояли, пока был Ющенко, потому что не было перспективы. Украина тогда, украинское руководство тянуло Украину в НАТО, и мы не понимали, что будет через год. Янукович за последнее время не продолжал тот курс, который в свое время начинала Тимошенко с этим соглашением по ассоциации с Евросоюзом. Это, в общем-то, тимошенковский проект, и нам было непонятно, зачем Украине нужно отказаться от суверенитета в пользу Евросоюза. При всей значимости, как они нам говорили, для них вопросы национального суверенитета. Но сейчас здравый смысл восторжествовал хотя бы на этот период.
Ненадолго. Вы верите, что это вообще как-то будет последовательно? Или все-таки так и будет Украина метаться туда-сюда?
Знаете, я был уверен, что Украина не подпишет это соглашение об ассоциации с Евросоюзом, потому что я его прочитал, детально изучил и проанализировал. И для Украины ровно никакого резона подписывать его не было.
Но, тем не менее, до последних дней такой уверенностью далеко не многие могли похвастаться.
Да, потому что уж слишком большая инерция была этого евроинтеграционного процесса набрана. Все говорили в один голос о том, что Украина подпишет, не читая текста. И сейчас возникает такая, знаете, шизофреническое состояние ума там у людей. Потому что, с одной стороны, они вроде бы вышли на баррикады и даже совершили преступления против органов власти, захватив государственные здания, нарушая общественный порядок, блокируя работу Киева.
А там всех отпустили.
Но, тем не менее, они рисковали. Рисковали, можно сказать, свободой. Для чего? Они думали, что они рискуют, потому что с этим соглашением связывали вхождение Украины в Евросоюз. Связывали безвизовый режим, поездки свободно в Европу, связывали надежду на трудоустройство в Европе, на какую-то финансовую помощь со стороны Евросоюза. Но парадокс в том, что ничего из этого в тексте соглашения нет. Соглашение вообще не об этом. Там как раз четко написано, что оно не касается визового режима. Оно не касается вопросов трудоустройства украинских граждан в Европе. Оно не касается финансовой помощи. Это просто зафиксировано в этом соглашении, чего оно не касается. И на тысячи страниц написано, чего оно касается. А касается оно, прежде всего, передачи Европейской комиссии национального суверенитета Украины в части регулирования торговли, экономики, технического регулирования, санитарно-ветеринарного контроля, госзакупок и так далее. То есть, с точки зрения торгово-экономической, подписывая это соглашение, Украина стала бы стало бы под юрисдикцию Евросоюза, при этом не имея никаких возможностей влиять на принятие решения. То есть это, грубо говоря, соглашение о такой односторонней колонизации Украины, которая теряла право суверенного государства менять свое законодательство, принимать решения, и обещала, обязывалась в отношении Евросоюза выполнять директивы без каких-либо условий Евросоюза по большому количеству функций, которые я перечислил, и менять свое законодательство только в том направлении, которое сближает Украину с Евросоюзом. То есть это, можно сказать, односторонняя огромная уступка без каких-либо преференций.
Давайте мы сейчас прервемся на несколько минут. Я напомню, что в разборе полетов сегодня Сергей Глазев, советник президента по вопросам региональной экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. Мы через несколько минут к вам вернемся, и я надеюсь, что Сергей Глазев нам расскажет, каково это советовать президенту.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чищев. Сегодня у нас в гостях Сергей Глазев, советник президента по вопросам региональной экономической интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства. У вас очень длинная должность.
Ну, я хочу заслать, может быть, подытожить украинскую тему. Вы сказали о том, что Майдан, да, он во многом себе, на самом деле, не представлял этого соглашения.
До сих пор не представляет.
И до сих пор не представляет, не понимает экономических потерь. И, ну, вот,
он вообще не понимает смысла.
Но мне кажется, вот на какие-то личные впечатления для многих людей, которые вышли на Майдан, для них выбор стоит не есть рабочие места или нет рабочих мест, а выбор этот скорее такой, ну, идеологический, ментальный, что ли. Европа или Россия?
Ну, выбор, скажем, тоже достаточно шизофренический, прямо скажем, начиная с того, что Украина в центре Европы, и, вообще говоря, когда еще Европа, можно сказать, жила в землянках, Киев был крупнейшим городом, а Киевская Русь называлась Гордарикой, страной городов. То есть уже в те времена была передовым европейским государством. А затем вся византийская традиция, которая прошла через Киев к Москве, фактически сделала Киев преемником имперской традиции, идущие от Рима через Византию к нам. Поэтому то, что сейчас украинцы внушают, что на каких-то задворках, это, знаете, это в стиле польского отношения к Украине, которое дали и название Украина как окраина, окраина Польши. С этого, собственно говоря, началось унижение Украины, тогда еще при Речи Посполитой. И всякая евроинтеграция для Украины всегда заканчивалась катастрофой, начиная от поляков во время Речи Посполитой, заканчивая немецко-фашистской оккупацией в 40-е годы.
Но, с другой стороны, граждане Украины, да, и люди, которые слышат довольно резкие заявления со стороны российских каких-то официальных лиц в свой адрес, они видят те программы, которые выходят на российских телеканалах, которые представляют Украину как страну, которая соблазнилась на какие-то вот такие пряники от Европы и так далее и тому подобное, они, может быть, в некотором недоумении. Вам не кажется, что в какой-то момент были приняты, может быть, не вполне правильные решения, информационные решения о том, как действовать, то есть решения, знаете, которые влияют непосредственно на людей, а не на чиновников.
Я вас разочарую, никаких решений вообще никто не принимал. Надо сказать, что украинские телеканалы все как один работают сегодня против участия Украины в евразийской экономической интеграции. Они все рисуют Россию черным цветом и нагнетают русофобские настроения в украинском обществе. Это политика практически всех украинских телеканалов. Я, поскольку за этот вопрос в каком-то смысле отвечаю, за анализ, во всяком случае, того, что делается на Украине, у нас есть мониторинги еженедельные всех украинских телеканалов. Они все негативные по отношению к России. Видимо, такой у них заказ. Это же все частные каналы. Назвать их объективными невозможно, потому что они иногда так преподносят фрагменты из нашей общей истории, что только враги могут такого написать. Причем враги народа Украины.
У нас тоже своеобразные иногда,
да,
относятся к истории.
Я скажу, что главная вина...
У нас тоже, в общем, своеобразные многие каналы
относились. Никаких решений у нас в информационном плане не принималось. Во-вторых, я ни разу не слышал от нашего президента или премьера, или кого-то из министров, чтобы они что-то резкое, такое негативное в отношении Украины сказали. Наоборот, Владимир Владимирович постоянно и терпеливо разъясняет очень доброжелательно украинским партнерам о том, какие выгоды для них дает таможенный союз и какие проблемы они получат, если пойдут на несимметричную, неравноправную ассоциацию с Евросоюзом. Все это было в очень доброжелательных тонах, и надо отдать должное нашему президенту, он не жалел ни времени, ни сил, терпеливо разъясняя украинскому коллеге все последствия и комментируя даже статьи этого соглашения. А вот что создает негативный имидж России, это, я скажу, вот эти бесконечные убийства, насилие и всякого рода, прямо скажем, чернуха, которая с наших телеканалов идет. Вот посмотреть наше телевидение, такое ощущение, что Россия – это какой-то сплошной преступная, так сказать, среда. Это же не так. Но почему-то, почему-то наши телевизионщики изображают нашу страну в многочисленных бездарных сериалах, как, в общем, непонятно что. Сергей. И я думаю, что это как раз и создает некий негативный образ в отношении России. Люди же перестали ездить, к сожалению, друг к другу. Мы ездим в Крым, постоянно мы видим, общаемся, но украинцев к нам ездит все меньше и меньше.
А вы думаете, потому что они боятся
того, что они смотрят телеканал НТВ?
Ну, прежде всего, потому что это стало дороже. Ездят в основном те, кто хотят работать в России. Таких не меньше 1,5 миллиона.
Давайте про президента поговорим. Вы обмолвились, что в Думе вам стало скучно, потому что Дума перестала быть центром принятия решений. Вы советник президента. Вам важно быть рядом с центром принятия решений, как-то в этом участвовать? Получается ли переубедить президента, настоять на собственных решениях?
Я отношусь к своей работе как профессиональный ученый-экономист. Моя задача – давать объективную картину, анализировать разные варианты принятия решений и пытаться оптимизировать этот процесс, процесс подготовки решений. От меня требуется объективный анализ, обоснованное предложение, и эта работа мне нравится. Она позволяет мне реализовать те знания, которые я имею, ту теорию, которую я разрабатывал, будучи академиком Российской академии наук, долгосрочного развития российской экономики в условиях глобальных структурных изменений. Не всегда эти предложения практически реализуются, но я считаю своим долгом говорить о том, что у нас всегда есть возможность иметь темпы экономического роста выше, уровень благосостояния граждан и уровень инвестиционной активности тоже выше, чем то, что мы имеем сегодня. И шаг за шагом пытаться помогать президенту проводить политику, соответствующую научным рекомендациям.
А сложно отстаивать свои предлагаемые решения перед Владимиром Путиным? У него же всегда вот это вот много бумаг, цифр, он всегда ко всему готов.
Да, он сам принимает решения, он принимает на себя ответственность, принимая эти решения. Поэтому нужно быть готовым ответить на самые каверзные вопросы. Бывают и оппоненты, ведь решения, как правило, обсуждаются. При президенте действует экономический совет, часто проходят совещания, и на них сталкиваются разные точки зрения, и в том числе противоположные тем, которые я обосновываю. Экономическая политика, вы должны понимать, это не просто реализация экономической теории или экономической науки. Экономическая политика – это борьба разных экономических интересов, как внутри страны, так и международных интересов.
Поэтому в принятие... такой ситуации разве может быть единственное верное решение?
Ну, кто-то сказал, что политика – это искусство возможного, и Владимир Владимирович этим искусством владеет в совершенстве. Я-то в этом смысле, может быть, мыслю гораздо более радикально, потому что я отталкиваюсь от научных рекомендаций. Мою компетенцию не входит в взвешивание решений по политическим рискам и политическим возможностям. Я готовлю и обосновываю предложения, исходя из экономической науки, из тех знаний, которые мы имеем, и тех целей, которые ставит президент.
А вы для себя вообще решали, что вот вы экономист или вы политик? Если сейчас... посмотреть на ваш путь, вы вроде как сначала экономист, потом политик. политик.
Сначала даже студент химического факультета.
Но это ненадолго.
Неправильно прочитали. Я поступал в МГУ на мехмата, а заканчивал экономический факультет.
Ну, так все-таки, экономист или политик? У вас был такой выбор, такая развилка?
В данном случае я экономист. Я в свое время, конечно, работая в Государственной Думе и отвечая за экономическую программу тех политических сил, с которыми я шел на выборы. Это, ну, своего рода политика, естественно. Политика, которая,
участие,
правда,
в президентских выборах.
Политика, которая, правда, велась со стороны оппозиции, потому что я как политик никогда, ну, за исключением работы министром в внешнеэкономических связях, где я тоже был призван как профессионал, ученый-экономист, а не как политик. Работая, собственно, в политической сфере, я всегда работал со стороны оппозиции власти. И в этом смысле продвижение тех идей, которые я отстаивал как ученый, было делать очень непросто. Нужно было власть убеждать и договариваться с ней.
Поэтому сейчас вы советник президента, то есть вы из действующей власти.
Вы знаете, я советник, наверное, потому что Владимир Владимирович Путин мне предложил эту работу после создания таможенного союза. Поскольку у нас произошла трансформация такой поисковой работы, которую я вел, работая над сформированием таможенного союза, эта работа превратилась в рутинную чиновную работу после того, как союз был сформирован, и у нас образовался мощный наднациональный орган с профессиональными чиновниками, и закончился одновременно мой контракт. Работать чисто в качестве чиновника тоже интересное занятие, если есть определенная ответственность и свобода действий. Но мне была предложена другая работа. Работа в качестве советника. Я очень доволен тем, что я занимаюсь именно этой больше аналитической, теоретической, может быть, чем-то работой. Ну и выполняю определенные практические задачи там, где нужны нетривиальные решения. Вот как, например, Украина.
То есть можно заниматься своего рода, ну так, участием в госорганах, да, и участием в госполитике безотрывно от науки. Применяют.
Да, я активно сотрудничаю со своими коллегами в Академии наук. Недавно мы создали совет по интеграции и устойчивому развитию. Это научный совет при президиуме Академии наук, в который вошли 150 достаточно известных и авторитетных ученых и специалистов. Моя работа немыслима без постоянного контакта с наукой. Поэтому основной круг моих взаимоотношений сегодня рабочих – это взаимоотношения с экспертами, с учеными, с институтами и, прежде всего, нашей Российской Академии наук.
Осторожнее с экспертами, Сергей Юрьевич. Знаете, разные, да.
Да, я вас, знаете, да, есть такая шутка, да.
Дело экспертов.
Парафразируя известную поговорку, когда я слышу слово «независимый эксперт», рука тянется к пистолету. Да?
А если говорить про ваше участие в президентских выборах, что это было за решение? Насколько оно было для вас неожиданным или наоборот, логичным?
Ну, логично вытекало из той программы, с которой блок «Родина» шел на выборы. Программа явно шла вразрез к тому, что делало правительство Касьянова. И мы тогда не могли знать, что правительство Касьянова будет заменено на другое правительство, и мы будем иметь дело с другими более прагматичными и, скажем так, преданными интересам страны людьми. Тогда мы видели перед собой правительство Касьянова. И оно проводило политику прямо противоположную той, которую мы декларировали в нашей программе избирательного блока «Родина». Мы декларировали необходимость сочетания задач экономического роста и социальной справедливости. Для этого предлагали вернуть природную ренту в доход государству, реализовать задачи стратегического планирования, модернизации экономики, создания сети институтов развития. А правительство Касьянова исповедовало такую, в общем-то, самую простую теорию рыночного фундаментализма, отрицая все наши инициативы. И дальше нужно было следовать политической логике процесса. То есть, если за тебя... В чем проблема депутата, находящегося в оппозиции? В том, что ты людям чего-то обещаешь сделать, а сделать ничего не можешь. В этом, кстати, для депутатов, которые так остро чувствуют свою ответственность перед обществом, это очень серьезный источник внутреннего дискомфорта. Если в первых двух думах оппозиционные депутаты могли какие-то свои инициативы продвигать, то вот в последних уже это практически нереально. Поэтому мне приходилось проводить множество встреч с избирателями, и самое сложное — отвечать на вопрос: ну вот мы тебя выбрали, а что ты сделал, так сказать, во исполнение своей программы? Я четко понимал, что с правительством Касьянова мы ничего сделать не сможем. Отправить его в отставку мы тоже не сможем, потому что у нас нет в Думе большинства. Поэтому это было логическое продолжение избирательной кампании блока «Родина».
Ну, то есть вы...
Это было коллегиальное решение.
Вы выступали не против Путина, а против Касьянова.
Я выступал за реализацию нашей программы социально-экономического развития. И это было наше коллегиальное решение. Руководство блока долго, так сказать, обсуждало эту тему. Но большинством в один голос приняли решение, что надо участвовать в президентской кампании.
То есть вы решили участвовать в президентской кампании, потому что поняли, что в предыдущих качествах бессильны?
Да, нам просто работа в качестве маленькой фракции в Госдуме не позволяла выполнить те задачи, ради которых мы шли на выборы. Но должен сказать, кстати, что, как это не парадоксально, но после смены правительства и политика несколько изменилась, и значительная часть нашей программы «Блока Родина» была реализована. В частности, мы сегодня уже практически 3/4 природной ренты собираем в доход государства. Были восстановлены экспортные пошлины на нефть, газ и другие сырьевые товары. Был введен налог на добычу полезных ископаемых. То есть большая часть сверхприбыли от эксплуатации природных ресурсов сегодня поступает в государственный бюджет. Но у нас программа была системная, этого недостаточно для перехода к политике устойчивого экономического роста. Но это необходимая ее основа. Но я хочу подчеркнуть, что это было не только мое личное решение. Это было решение, которое было принято нами коллективно.
Слушайте, сейчас я странный вопрос задам. А вот когда у вас сейчас с президентом бывают встречи, обсуждения, споры, никогда не возникает эта тема, что вы были соперниками на президентских выборах, и он вам говорит: да я помню, Сергей Юрьевич, как вы против меня шли, а вы ему говорите: да за меня 4% проголосовал.
Нет, вы знаете, ни разу таких разговоров не возникало. Надо сказать, что Владимир Владимирович очень деликатный человек, и никогда не поднимает темы, связанные с какими-то личными эмоциями, переживаниями. Да, я не думаю, что он сильно переживал от моего участия на выборах. Все-таки его победа была настолько тогда убедительной, что никакой, я думаю, серьезной угрозы ему ни я, ни другие кандидаты не представляли.
Когда вы шли на самовыдвижение, имея за спиной Родину, вы совсем были согласны? Я имею в виду, что все-таки платформа «Родина», как платформа в том числе национально-патриотических организаций, тогда вызывала у многих там определенную критику, и сейчас, в общем, тоже вызывает, я имею в виду, как идея.
Поскольку вокруг национальной темы очень много всегда напряжения возникает, мы для себя сформулировали четкий тезис о том, кто такие русские, права которых мы защищаем. Мы это в программе зафиксировали, что русские – это те, кто считает Россию своей родиной. И это нам помогло избежать националистических уклонов. И, я считаю, вполне достойно провести кампанию.
Решение вообще пойти и изучать экономику, оно откуда взялось?
Со школы
прям?
Ну, мне повезло.
Решили, что экономическая
наука с родителями. Привлекает. Отец мой был очень эрудированным человеком, выписывал множество газет и журналов. Но люди, которые помнят советскую периодику, наверняка поймут, о чем я говорю. У нас было штук 10, наверное, подписных изданий, включая экономическую газету, такую местную газету «Индустриальное Запорожье», «Знание сила», «Наука и жизнь». То есть у меня была возможность, пользуясь эрудицией, широким кругозором моего отца и матери, знакомиться с разными направлениями. Я много читал, поэтому экономика меня очень занимала, как нечто такое сложное, развивающееся, многомерное. Ну и когда мне попалась в руки переводная книжка, был такой у нас замечательный ученый Терещенко, вернувшись из Соединенных Штатов и написавший первый учебник по управлению в Советском Союзе. Я его взахлёб тогда прочитал и понял, что мне это интересно, это, наверное, мое призвание.
Тогда второй вопрос. Вот вернувшийся из Америки экономист перевернул ваше сознание. Видя, как происходит все в экономике в нашей стране, никогда вы не стояли перед решением уезжать из России или не уезжать?
Нет, я всегда старался реализовать свои знания именно в интересах нашей страны. Дело в том, что экономика, наука достаточно специфическая в том смысле, что это не есть чистая теория. Это всегда некие знания, сопряженные с практикой. Когда экономика отрывается от реальных процессов в хозяйстве происходящих, она превращается в схоластику. И для меня изучение экономики было важно именно с точки зрения ее больше даже прикладной части. Выработка такой суммы знаний и рекомендаций, которая бы принесла пользу нашей стране. В этом я видел смысл своих занятий экономической наукой. Поэтому меня всегда интересовали реальные процессы в экономике. Я в экономической науке занимался теорией долгосрочного технико-экономического развития, то, что называлось раньше НТП, научно-технический прогресс. Со своими коллегами мы разработали целостную и системную картину мира в этой части, раскрыли закономерности научно-технического прогресса, объяснили механизмы длинных волн в развитии экономики, и все это я пытался практически применить к нашему народному хозяйству в Советском Союзе, затем к реформам в России.
Госплана? Я стесняюсь спросить, вы пытались это применить все?
В условиях Госплана как раз это не казалось невероятным, потому что последние десятилетия советской власти была разработана уникальная до сих пор комплексная программа научно-технического прогресса, которая, если бы под нее был заложен правильный хозяйственный механизм, могла бы обеспечить стране мощный прорыв. Эта программа была рассчитана на 25 лет. И с точки зрения перспектив развития науки и техники, прорывных технологий, она абсолютно была верной. То есть это было подтверждено в ходе дальнейшего развития мировой экономики. Но из-за того, что централизованная система управления не обладала механизмами гибкого перераспределения ресурсов из устаревших производств в новые, мы столкнулись с таким явлением, мы его назвали технологической многоукладностью, когда новые производства, новые виды деятельности, новые технологии создаются параллельно со старыми, то есть одновременно сохраняются и старые, и новые. Если рыночный механизм обеспечивает через структурные кризисы, сопровождающиеся депрессиями, финансовыми пирамидами, но тем не менее через эту турбулентность происходит перераспределение ресурсов из бесперспективных направлений в перспективные, то в Госплане все время старались сохранить все.
И в этом смысле... У нас сейчас же тоже, смотрите, вот что получается, что даже когда вы говорите о будущих возможных совместных каких-то программах и работ предприятий России и Украины, это уж получается, что вы тоже пытаетесь старое все сохранить, нет?
Почему же старое? Мы как раз говорим о самых перспективных направлениях нового технологического уклада. Это ракетно-космические технологии, авиационные, атомная энергетика. В этом наша основа сотрудничества с Украиной.
Ну, платформа-то старая все.
Ну, это реанимация.
Вы знаете, я вам скажу, что если вы посмотрите на эти технологии, то мы по-прежнему впереди планеты всей. И в ядерной энергетике. Огромный задел Советского Союза сейчас продолжает развиваться. В ракетно-космической сфере на орбитальной станции наши ракеты и наше оборудование во многом. То есть делать ставку нужно на те сферы, где мы впереди. И вот этот новый технологический уклад, он растет сегодня опережающим темпом 35% в год, несмотря на кризис.
То есть какие-то перспективы этих решений есть?
Более того, есть и успехи. Например, по производству нанофабрик, есть такие комплексы, правда, без участия всякого Роснана.
Значит, что же не производят?
На основе частной инициативы мы, наши инженеры вышли на первое место в мире по объему продаж. И у нас таких примеров достаточно много и в стволовых клетках, и в клеточной медицине, и в биотехнологиях, и в электронной промышленности.
Последний вопрос.
Совсем чуть-чуть, у нас время, да. Успеваем задать последний традиционный вопрос.
Над каким решением вы сомневаетесь сейчас? Украина вас тревожит?
Нет, вы знаете, вот я принес вам подарок, свою последнюю книжку «Уроки очередной российской революции. Крах либеральной утопии и шанс на экономическое чудо». Я вот ломаю голову о том, как нам это экономическое чудо совершить.
Уж 13 лет было у вас, чтобы совершить экономическое чудо.
Вы знаете, больше... чтобы совершить чудо, нужно иметь точку опоры. Для того, чтобы иметь точку опоры...
У вас есть Владимир Путин.
Нужны аргументы. Вот на аргументами я сейчас работаю.
Спасибо большое. В программе «Разбор полета» сегодня был Сергей Глазьев, советник президента по вопросам региональной экономической интеграции в рамках Таможенного союза Единого экономического пространства. Большое спасибо.
Татьяна Фельгенгауэр, Оксана Чижик.
Всем счастливо.
Разбор полета.